Актуальное интервью на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с нами на связи Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, член Совета по реабилитации при Центральном правлении ВОС. Венера Закировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про кафедру тифлопедагогики вашего университета.
Кафедра молодая. Она была создана в 2017 году. То есть стаж у нас небольшой, но у нас уже было несколько выпусков бакалавров, потому что бакалавры учатся 4 года. Вот посчитайте, с 2017 года, а считайте первые 4 года, вот первый выпуск и так далее. Руководит кафедрой, но в основном дистанционно, хотя мы, конечно, и очно встречаемся, Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, доктор философских наук, академик РАО, Российской Академии Образования. Ну, наша гордость и очень хороший руководитель, конечно. Кафедра у нас очень маленькая, но тем не менее практически все члены кафедры имеют ученые степени, но в основном, вот кроме Олега Николаевича, он доктор наук, остальные кандидаты психологических или педагогических наук. Но когда студенты у нас учатся, то они встречаются со специалистами не только нашей кафедры, но и соседних кафедр. А почему так происходит? Ну, факультет у нас дефектологический, а на дефектологическом факультете уже разные кафедры, которые готовят специалистов по разным направлениям, по разным профилям. Вот там же кафедра тифлопедагогики. То есть на первый курс студенты поступают на дефектологический факультет, слушают общие предметы, лекции по общим предметам, которые нужны вообще всем дефектологам. И тем, которые будут заниматься людьми с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением интеллекта, с нарушением речи. Вот сначала слушают все общие. Но к концу первого курса идет распределение уже по кафедрам. И создаются группы, которые уже конкретно будут получать направление или сурдо. Ну, я думаю, что многие слушатели это знают, это слово, что это специалисты, работающие с людьми с нарушением слуха, олига, специалисты, работающие с детьми с нарушением интеллекта, и тифла, специалисты, работающие вот с детьми взрослыми с нарушением зрения. Но я еще не назвала логопедия. Это вот, но все-таки вы просили о кафедре. О кафедре пока много не приходится говорить, но так как кафедра новая, то нам, преподавателям, приходится писать и учебные пособия для студентов, потому что их пока в университете очень мало. Но, тем не менее, каждый год добавляются такие книги, и я к этому, конечно, приложила и руку, и голову, как говорится. Наталья Петровна Шведова, вот, к сожалению, она сейчас не работает у нас на кафедре, но она работала первые 4 года, и я считаю, что внесла очень большой вклад. Ну вот так коротко о кафедре.
Скажите, пожалуйста, для тех, кто не очень информирован, какие специалисты будут на выходе после окончания обучения на вашей кафедре?
С удовольствием отвечу. Значит, кто такой тифлопедагог? Это специалист, который обучает, воспитывает, развивает и реабилитирует детей с нарушением зрения. Работает с нарушениями, лучше говорить, зрения. Работает с их родителями, направляя усилия родителей на грамотное взаимодействие с родителями. Но наша кафедра не останавливается только на подготовки тифлопедагогов. Мы еще занимаемся подготовкой тифлореабилитологов, то есть людей, которые могли бы работать с ослепшими взрослыми, ну, юношами, молодыми людьми, взрослыми, то есть вот могли бы быть и реабилитологами. То есть я хочу сказать, что тифлопедагог еще может заниматься реабилитацией вот тех инвалидов, которые потеряли зрение в молодом или зрелом возрасте. А для такой деятельности тифлопедагогу прежде всего надо понимать, как видят люди с нарушением зрения. Потому что тотально слепых гораздо меньше, совсем тех, которые имеют какое-нибудь остаточное зрение или слабое зрение. То есть могут иметь глубокое нарушение зрения, но все-таки какие-то остатки зрения есть. И вот мы как раз учим наших студентов понимать и разбираться, и уметь прочитать диагноз, и представить, как видит этот человек. И даже по своим наблюдениям сделать правильный вывод о том, как видит человек. А для чего это нужно? А нужно это для того, чтобы наш специалист мог инвалиду и окружающим его людям объяснить, как именно видит тот или иной ребенок, тот или иной человек. Ну, например, я вам вот приведу один пример, для меня очень яркий. «Мамина школа». Есть такой проект «Мамина школа», когда приезжают родители с детьми в каком-то определенном месте, ну, я говорю о Евпатории, в то время, когда у нас еще был такой проект «Украина, Россия, Польша». И первые дни мы, специалисты, всегда всех детей смотрели. Ну, сидят специалисты, дети с родителями по одному по очереди заходят. Мы с ними беседуем, смотрим развитие ребенка, ну и разрабатываем программу работы с ним. И заходит очень яркое платье одетая девочка. То есть я своим зрением вот эту яркость вижу. И эта девчушка головку опустила вниз и побежала. Я понимаю, если она опустила головку вниз, значит, у нее очень узкое поле зрения, она не видит, что у нее под ногами. И чтобы не упасть, она головку держит вниз, взгляд вниз, вертикально направлен. А мама ей кричит: «Держи, держи лицо, держи лицо!» То есть девочка должна была зайти вот так вот там красиво, манерно на всех смотреть, а она же зашла первый раз в это помещение. Она не видит, что у нее под ногами. Именно поэтому она смотрит вниз. Понимаете? То есть мне как специалисту сразу было это понятно. Потом так и оказалось, что у нее именно концентрическое сужение поля зрения, или туннельное такое зрение называется. А потом тоже интересно. Подходит она к игрушкам, естественно, ну, игрушки яркие, она, естественно, протягивает руку, берет игрушку и подносит к центру глаза. Раз она к центру глаза подносит, значит, только центр глаза-то и видит. И, естественно, близко. А если близко, значит, она видит очень плохо. А мама говорит: «Убери руки, убери руки». Говорю: «А почему руки-то она должна убрать?» Ну, если она будет трогать руками, у нее же глаза не будут развиваться. Вот технопедагоги, они как раз и родители могут объяснить, как видит ребенок, как он должен развиваться. Но то же самое могут рассказать и о взрослых. Но вас-то ведь интересует, а где же применяется это?
Совершенно верно. Где они потом могут работать? Совершенно верно.
Да, конечно, конечно. Вот технопедагоги, они необходимы для работы, если говорить о детях с нарушением зрения, в центрах ранней помощи. Эти центры ранней помощи по стране сейчас множатся уже несколько лет, открываются все новые и новые центры. Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он называется центр ранней помощи. И а дети-то есть с разными отклонениями для детей, в том числе с нарушениями зрения. Там нужны наши специалисты. В детских садах нужны и реабилитационных центрах. Реабилитационных центров для детей с УВЗ тоже достаточно много. И у нас много сейчас детских садов комбинированного вида. Когда в детском саду есть группы для типично развивающихся детей. Сейчас нет термина «нормально развивающийся ребенок». Нормы – это понятие, знаете, такое очень обтекаемое. Типично развивающиеся дети, сейчас говорят. Вот есть, значит, в детском саду группы для типично развивающихся детей и группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но в группах для детей типично развивающихся могут, вернее, не в группах, а группы эти посещать. И дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть и слабовечие, и слепые, дети с нарушением слуха. Но есть специальные нормы, сколько детей, в каких группах. Мы сейчас на нормах останавливаться не будем. А где же еще нужны цифропедагоги? Специальные школы для детей с нарушениями зрения, конечно. В массовых школах, в качестве тьюторов. Сейчас ведь у нас родители определяют, в какой школе будет учиться ребенок. Вот родитель не захотел, чтобы ребенок учился в специальной школе. А он хочет, чтобы ребенок учился вот в соседнем домом, в соседней домом школе. Вот во дворе дома школы есть, вот пусть туда и ходит. Ну, а тогда тьюторы положены. То есть это этот специалист, который помогает ребенку адаптироваться, учиться. В общем, создает ему условия приемлемые для его обучения. Еще психопедагоги нужны в центрах сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в вузах. Таких центров тоже становится в стране все больше и больше. Но я думаю, многим слушателям известен такой центр, который находится в Нижнем Новгороде при университете. Это очень известный центр, и, по-моему, он вообще был первым в стране. Но такой центр есть в Московском психолого-педагогическом университете. Вот поэтому, но и не только, и в других городах сейчас такие центры появляются, и там тоже нужны специалисты, именно психопедагоги. Психолого-медико-педагогических комиссиях. Это так называемые ПМПК. Психолого-медико-педагогическая комиссия. Вот если у ребенка есть инвалидность или вообще какие-нибудь проблемы со здоровьем, ограничения именно со здоровьем, тогда родители обязательно должны идти в психолого-медико-педагогическую комиссию и получить заключение этой комиссии, рекомендации этой комиссии. И с этой рекомендацией родители могут идти дальше уже в школу. Если такой рекомендации нет, на ребенка не будут приходить дополнительные деньги, которые предназначены для организации ему доступной среды, для организации условий для его обучения. То есть психологическая комиссия – это очень важная часть или этап к образованию ребенка с ОВЗ. Так вот, от того, какие там специалисты сидят, очень многое зависит в жизни ребенка последующей. Я видела, например, комиссии, в которых тифлопедагог грамотно написал о зрении ребенка, но не рассказал родителям, что есть специальные школы. То ли не знал о специальной школе, то ли специально умолчал, решил, что ребенок вот пусть учится у себя в деревне. И я такую девочку вот из той деревни, где живет моя сестра, вытащила, можно сказать, в уфимскую школу для слепых детей. Она там расцвела и читает, и пишет, по Брайлю, естественно, у нее есть остаточное зрение. А так сидела в массовой школе, умненькая, но совершенно не видела не только с доски. В тетради за весь год там такие, ну, неровные крючки научилась писать. Но она же не видит, ни строчку эту не видит. И вот девочка расцвела буквально в школе для слепых детей. Вот а в чем дело? А психолого-педагогическая комиссия в заключении все правильно писали. По какой программе ее учить надо? Все было грамотно написано. Но родителям не сказали, насколько важно учиться ей сейчас в специальной школе, а не быть формально интегрированной. В общем, психолого-педагогическая комиссия. Важно так. И еще где? В реабилитационный центр для взрослых инвалидов по зрению. Вот я вам сейчас перечислила, ну, буквально 7 типов, видов организаций, в которых наши выпускники работают, они именно туда устраиваются.
Складывается ощущение, что достаточно много возможностей для трудоустройства. А скажите, пожалуйста, как люди приходят в эту профессию и какими качествами они должны обладать?
Ну, это тоже очень интересный вопрос. А как люди приходят? Приходят очень по-разному. Одни приходят от того, что они встречались с инвалидами по зрению среди соседей своих, допустим, в соседях были такие люди, или родственники были с инвалидностью по зрению, и они сознательно решили быть педагогами вот детей с нарушением зрения. Это одна из причин или один из поводов вот прийти на нашу кафедру или выбрать вот эту профессию тифлопедагога. А некоторые, как мне объясняли потом, сказали: «Данила Закировна, вы так интересно рассказали про свою профессию, что вот я не думала, что я пойду на тифлопедагогику. Думала, буду логопедом. А тут вот после встречи с вами, ну, решительно записалась на кафедру тифлопедагогики. Кто-то попал на эту кафедру, потому что был большой конкурс на логопедов, и туда взяли тех студентов, у которых оценки получше, а у которых оценки похуже, записали на скифлопедагогом. То есть как человек пришел в профессию?
Случайно.
Он пришел случайно. Антон, но это не надо на человеке ставить крест, если даже он пришел в профессию случайно. У меня несколько примеров, когда студенты, пришедшие случайно, потом вникали в нашу профессию и работают по ней, и работают успешно. Понимаете? И те, которые вначале учились на двойке, а на последнем курсе они получали у меня пятерки. То есть вот я такой педагог, который ни на ком крест не ставит, потому что разные есть поводы. Вот был случай, когда девочка пришла туда, потому что здесь конкурс был поменьше, а ей надо было уехать из деревни, из неблагополучной семьи. И теплопедагогом она не собиралась быть. А я ей все говорила: Сашенька, ну поступил на бюджет, учись, моя родная, ты же не знаешь, что тебя ожидает в жизни. Может быть, тебе эта профессия очень пригодится. Что вы думаете? Прошло 3 года. Саша мне звонит и говорит: Незбакина, вот догадайтесь 3 раз, где я теперь работаю? А тогда она работала, знаете, она работала администратором в ресторане. И ей было, надо было просто получить вот этот диплом. Она говорит: я работаю тифлопедагогом. Я говорю: а где же ты работаешь тифлопедагогом? Она говорит: в школе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Я говорю: умница ты моя, ты все-таки помнишь, что в этих школах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата раньше 25% детей имели нарушение зрения, а теперь 75% детей там имеют нарушение зрения, потому что причина инвалидности изменилась. Сейчас же мы выхаживаем детей, я имею в виду мы, государство, Россия, да, мы подписали документы соответствующие международные, то есть выхаживаем детей с 500 грамм, теперь уже с 450 грамм. Ну, недоношен этот, что там, у кого глаза, у кого уши, у кого конечности, у кого что. А иногда бывают комплексные нарушения. Но вот что самое интересное, Антон, мне кажется, это слушателям тоже будет интересно. Наши студенты получают представление вообще о всех смежных дефектологических профессиях. Ну, во-первых, потому что сейчас очень много детей со сложной структурой дефекта. А потом, когда ты, как специалист, знаешь все-таки хотя бы самые общие особенности детей с нарушением слуха, с нарушением интеллекта и так далее, тебе легче всегда разобраться в ребенке, потому что у него может быть комплексное нарушение.
Слушая вас, возник другой тоже такой достаточно емкий глобальный вопрос. Венера Закировна, как вы считаете, что самое главное в профессии педагога? Любого педагога, тифлопедагога или какого-то другого?
Антон, вот для меня, я же тифлопедагог, как мне говорят, фанат. Да, я очень люблю свою профессию. Но прежде всего надо быть человеком, надо верить в любого ребенка, надо искать в нем тот реабилитационный потенциал, ну, искорку, на что можно опереться и вытащить ребенка, заинтересовать его. А для этого что? Ну, любить надо детей. Любить надо детей, любить надо эту профессию. Я помню, когда преподавала математику, если мои дети чего-то не понимали, я никогда их не обвиняла. Если они не понимают, значит, я не умею правильно объяснить. И поэтому вот таким прием положить, другой прием, так это ты вернешься, пока не добьешься своего, чтобы ребенок понял. И поэтому у меня дети никогда не боялись, например, задавать мне вопросы. Если я объясняю новый материал, спросить можно что угодно. Никакой вопрос не будет смешным, никакой вопрос не будет для ребенка там, унизительным. Я никогда не буду над ним смеяться и никому не позволю. Надо, чтобы ребенок расслабился и задавал тебе любые вопросы, когда он что-то изучает новое, чтобы он не боялся учителя спросить. А для этого что нужно еще педагогу? Доверительные отношения. А когда доверительные отношения? Когда ты ребенка не предаешь, когда ты его не обманываешь, когда ты его уважаешь. Вот меня спрашивают, даже студент спрашивает: а вы никогда детей не ругали? Я говорю: ну как не ругала? Конечно, иногда и поругаешь, все бывает. Но за дело отругала и тут же забыла. И люби дальше. Он уже получил за это, дальше никогда ему этого не припоминает. Вообще без нужды не ругайте никогда. Надо, чтобы дети не боялись шли к тебе на урок. И я когда была еще школьницей, я же мечтала быть учителем, учителем слепых детей. И думала, вот я вырасту, стану хорошей учительницей. И для меня тогда в чем был хороший учитель? Чтобы дети бежали на урок просто хотя бы ради того, чтобы увидеть тебя и с тобой пообщаться. Но это одна сторона. А вторая сторона, конечно, знания. Знания, знания, знания. Можно любить ребенка, но не знать, не понимать. Вот почему он так смотрит. Вот я вам один только, Антон, пример приведу. Одна учительница мне говорит, вот, Ирина Закиновна, я у вас была в Москве на курсах, и я к детям очень хорошо отношусь. И вот девочка у меня есть с нарушением зрения, я к ней тоже очень хорошо отношусь. Я к ней так хорошо отношусь, а она, представляете, до полгода сидит в моем классе и ни разу на меня прям не посмотрела. Ни разу. А когда я посмотрела заключение офтальмолога на этот ребенка, у нее отсутствует центральное зрение, у нее центральный скотом. То есть центр глаза не видит. Как она будет прямо смотреть на учительницу? Она смотрит тем, что у нее есть. А что у нее есть? У нее есть периферия. Правая часть глаза, левая часть глаза, нижний, верхний, но не центром. Поэтому она никогда не смотрит. А эта учительница ходит, на нее обижается. То есть нужны знания. Надо понимать, как видит ребенок, и надо подсказать ему, а как этим зрением, которое у него осталось, можно пользоваться. Я, например, на эту тему и книги пишу, и статьи пишу, и объясняю, как это важно. Вот для меня подвожу итог. Вот каким должен быть тифлопедагог? Он должен быть как человек порядочный, никогда не предавать ребенка, любить детей обязательно, искать в каждом положительное. И второе, он должен иметь хорошие знания. И все время, постоянно в этих знаниях совершенствуется. Вот сколько работаю с 70-го года в этой профессии, только и совершенствуюсь.
Спасибо. Становится понятно, уже понятно, почему многие считают вас очень хорошим педагогом и человеком. Но вернемся к кафедре тифлопедагогики. Скажите, пожалуйста, про материально-техническую базу, которая есть, всего ли хватает, есть ли какие-то проблемы с этим?
Ну, по поводу материально-технической базы. Честно скажу, многое у нас есть, но даже многого нам не хватает. Ну, что у нас есть? Вот, есть, например, такой предмет, как тифлографика. То есть должны быть приборы, на которых дети с нарушением зрения могут выполнять графические построения, графические изображения. Такие приборы есть. Мы должны на тифлографике научить их работать с рельефными картинками. Такие пособия у нас есть. Они издаются на Логосе. Это у нас есть. Надо их научить, студентов, читать и писать по Брайлю? Да, надо. Здесь тоже у нас наглядные пособия есть, но эти наглядные пособия в основном принесенные нами самими. Ну вот мои личные, Наталья Петровна Шведова много принесла из того, что личного имела и, уходя, не забрала. Вот этим пользуемся. Это что касается, значит, обучения Брайлю, да? Но есть же и другие предметы. А вот чего у нас нет? Да, трости у нас тоже есть. Но трости, опять-таки, нам их никто не закупал. Мы, в принципе, сами их добывали. Ну, что-то нам, чем-то нам Олег Николаевич помог, какими-то приборами через него достали, в том числе и часть трости, благодаря Олегу Николаевичу. А так, в основном, вот сами, что где сможем, то там и добываем. А чего нам не хватает? Вот, например, у нас нет ни одного компьютера с программным обеспечением для людей с глубоким нарушением зрения. То есть мы, конечно, вводим в библиотеку студентов и вводим к Владимиру Вячеславовичу Соколову в МПТГУ. Он же заведует, будучи незрячим, он заведует там лабораторией, вот именно в которой сосредоточены технические средства, я считаю, достаточно передовые, где готовятся для студентов с ограниченными возможностями здоровья различные наглядные пособия, учебные пособия. И мы туда студента будем. То есть они имеют представление о том, как незрячий может работать на компьютере. Они понимают, что значит невизуальная информация. как может человек получить невизуальную информацию с компьютера. Но у нас у самих такого оборудования на кафедре пока нет. Об этом мы пока мечтаем. А так, конечно, мы много чего принесли. Вот есть такой фонд «Иллюстрированные книжки для слепых детей». Многие этот фонд хают, считают, что они книжки плохие. Но у меня здесь есть свое мнение. Просто не тема. Это не тема сегодняшней нашей встречи. Они много книг дали. И я как раз студентам показываю роль и значение вот этих книг. Как через книги этого фонда, а эти книги такие яркие, красочные, и многие говорят, ну они же не для слепых. Ребята, да, дорогие мои, они вообще для зрячих, для слабовидящих детей хороши. Не для тотально слепых, а для тотально слепых. Совсем не годятся? Годятся. Притом они в каком смысле годятся? Я готовлю ребенка так, чтобы он мог с этой книжкой прийти в гости, а книжка-то яркая, к этой книжке дети кидаются, а я его учу по этой книжке прочитать эту книжку, рассказать эту книжку, перелистывая страницы. А благодаря чему? Потому что на каждой странице есть какая-нибудь метка для ориентировки незрячему ребенку. И я всегда говорю своим студентам, посмотрите, вначале ребенку зрячему-то, пожалуйста, с 2 лет еще раньше книжки показывают. Нашим в это время не покажешь. Но наших детей постепенно можно подвести к книжке. И вы знаете, Антон, наверное, что в библиотеке для слепых есть тактильные книжки для маленьких слепых детей. То есть это там целые этапы. Это последний этап как раз вот эти книги. И у нас эти книги фонда иллюстрированные книжки. Много. А спасибо им. Они нам дали. И я как раз студентам показываю, вот как этими книгами пользоваться, что здесь надо ребенку рассказать, что здесь недостаточно для слепого ребенка, если не объяснить конкретно. То есть, понимаете, все в кассу. Все в кассу. Если ты намерен адаптировать ребенка, то и эти книжки очень годятся. И сколько мне родители благодарили. Говорят, Нина Закировна, в гостях он с этой книжки, наш ребенок, такой фурор произвел. Он эту книжку прям перелистывал и показывал героев. А почему показывал? Я говорю, на страницах есть метки. И я детей учу эти метки искать, чтобы они правильно показали, где наф, где не книжка и так далее.
Возник такой вопрос. Если кто-то захочет помочь кафедре закупить что-либо или помочь материально, то есть ли такая возможность? Вы примете эту помощь?
Конечно, конечно, примем, я тоже в этом поучаствую обязательно. Обязательно, потому что если вдруг такие найдутся люди, да даже тех же трости, нам не хватает все-таки их, понимаете? У нас, например, есть прибор графика, нет прибора ориентир, у нас нету вот приборов, которые выпускает Виктор Иванович Федотов. Вот его подставки нет. Я эти приборы показываю. Но где показываю? Я их показываю только, приведя их в библиотеку для слепых студентов. А хорошо бы, если бы это было на кафедре, хорошо бы, если мы могли, вот, как говорится, не отходя от кассы показать, а потом, среди студентов у нас же есть инвалиды по зрению, и я на практике могла бы показать, а как пользоваться этой подставкой. Вот этого нет. Так что, если вдруг такие энтузиасты найдутся, да с глубоким уважением, с глубоким почтением примем.
В новом учебном году будут ли какие-то изменения, какие-то нововведения?
Кардинальных перемен в учебном плане нет. Каких-то кардинальных перемен. В учебном плане нет, и я считаю это правильно, потому что у нас программа достаточно продуманная, и все необходимое стараемся студентам дать. Другое дело, что вот как поступить? Вот многие почему-то не знают, например, каким образом поступить на дефектологический факультет. Как на кафедру попасть, я сказала. Поступаешь на дефектологический факультет, отучился год, и потом студенты пишут заявление, на какую кафедру они идут. Кем они хотят стать? Сурдопедагогом, тифлопедагогом, олигофренопедагогом, логопедом и так далее. А вот поступать... Антон, это надо рассказать?
Вкратце, если вкратце, то да.
Ну, вкратце скажу. Вот в этом году принимали по результатам ЕГЭ. Биология, русский язык и либо математика, но профильная, либо обществознание. То есть 3 предмета. И обычно какая оценка лучше, то студенты и показывали, какая лучше. Если по обществоведению, то обществоведение, если по математике, то математику. А если поступают студенты после колледжа, то они сдают внутренние экзамены в университете. А там три экзамена. Основы педагогики, основы психологии и русский язык. Но если они педколледж закончили, то основы педагогики, основы психологии им легко сдать. И плюс русский язык. В этом году, кстати, очень хорошие баллы получали выпускники именно педколледжей. Вот так вот. А. А, знаете, еще всегда спрашивают, а практику студентов есть или нет? А практике рассказать, где они практику проходят?
Да, пожалуйста.
Практику, конечно, проходят обязательно. И проходят они, идем... Прежде всего, это первый интернат, а первый интернат – это и школа, и детский сад. Второй интернат, у них тоже, он для слабовидящих детей, и они берут детей с более глубоким нарушением зрения, но, к моему сожалению, не берут тотально слепых детей. Но у них тоже есть детский сад и школа. Это первое. Они конкретно ходят, психологи принимают участие или присутствуют при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссии. Они присутствуют, бывают в институте коррекционной педагогики, где идет обследование детей. То есть они видят все это вот в живой практике, на, как говорится, на живых детях. Вот этим мне очень нравится наша кафедра. У нас хорошие отношения вот, и с институтом коррекционной педагогики, вот с лабораторией, который руководит Соколов Владимир Вячеславович, и, значит, в Московском психолого-педагогическом, к сожалению, не помню, госуниверситет или городской, по-моему, все-таки государственный университет. С ним хорошие отношения, и психолога медико-педагогической комиссии. То есть у нас как раз специалист из этой комиссии работает, ведет практику с нашими студентами и вводит их на практику вот в эту комиссию. Так что я считаю, что практически... А, и в обществе слепых наши бывают, и в КСРК бывают. Это, ну, КСРК можно, наверное, не расшифровывать уже ваши слушатели.
Без сомнения. Да, да, конечно.
Они в курсе. И там бывают на практике. Так что взрослые слепые для них тоже не новинка. Не то, что вот, например, получил образование и ни разу не видел ни дошкольника, ни школьника, ни взрослого. У нас такого не бывает. А вот после получения на бакалавра-то 4 года учатся, а дальше поступают на магистратуру. Вот наши, например, в этом году из 18 человек, 5 человек поступило в магистратуру. Мне это очень приятно, потому что есть люди, ну, я так считаю, что с очень хорошими данными для научно-исследовательской работы. И вот с этого года только 5 человек поступило. А так из прежних выпусков поступают. В первом интернате очень много наших выпускников работает. И мне приятно, когда директор Иван Владимирович их хвалит, наших выпускников. Мне гордо за это горжусь.
Венера Закировна, в конце нашего разговора, что бы вы могли пожелать или дать какие-то советы людям с нарушением зрения, которые собираются получить образование, освоить новую профессию?
А вот по поводу новой профессии. Некоторые думают, а вот мы инвалиды по зрению, а можем мы учиться на тифлопедагога? Конечно, можно. Но сразу хочу сказать, что путь нелегкий в том плане, что тифлопедагог, он в основном проводит коррекционные занятия. А коррекционные занятия должны проводить все-таки люди, имеющие зрение. Почему? Потому что это занятие по развитию зрительного восприятия, по развитию осязания мелкой моторики, социально-бытовой ориентировки, по ориентировке пространства. Это вот такие специальные коррекционные курсы. Вот тифлопедагог, он заточен именно на эти предметы. Но, и я ведь тоже с нарушением зрения, инвалид по зрению, но нашла себя в этой профессии, потому что очень много, например, неразработанных областей тифлопедагогики. А там нужно не столько зрение, сколько голова. Очень много, что надо перелопатить, подумать, обобщить, систематизировать. Вот там нужна просто хорошая голова и хорошие знания. То есть в теории тифлопедагогики я считаю, инвалиды по зрению, я имею в виду тотально слепых, запросто могли быть. Вот сейчас у нас учится девушка тотально слепая, и я очень мечтаю о том, чтобы, например, она подхватила знамя, которое уже из моих рук попадает по возрасту, никуда от этого не денешься, чтобы она продолжила именно вот мое дело и те предметы. Вот я, например, преподаю тифлопедагогику, преподаю систему Брайля, да, ну, нет, несколько предметов. Вот те, эти предметы, которые я преподаю, она очень даже могла бы вести. Вот мечтаю об этом, что вырастим свои кадры. То есть, если есть призвание этим делом заниматься, то все равно применение себе найдешь. Вот возьмите Волоколамский центр реабилитационный. Там ведь ориентировка пространства занимается в паре. Тотально слепой и зрячий педагог. Значит, и так можно приспособиться, такую профессию себе найти. То есть вот сказать, что есть какая-то профессия прямо вот конкретно для тотально слепых, она очень подходит, вот, или очень не подходит, я так не могу сказать. Все зависит от твоих устремлений, от того, к чему у тебя душа лежит. Вот моя душа всегда лежала учить детей, научить взрослых, вообще вот чтобы взрослых учить тому, чтобы они правильно работали с детьми с нарушением зрения. И тогда у ребенка будет гораздо меньше проблем в жизни, он будет гораздо более успешным, и будет и уверенным в себе, и знания хорошие получит. Вот тогда будут вырастать Смолины Олега Николаевича. Это все-таки, ну, для меня некий такой образец, идеал, можно сказать.
Будем надеяться, что хороших тифлопедагогов с вашей помощью станет больше и, безусловно, будет преемственность в этой профессии, о которой вы только что сказали. Венера Закировна, большое спасибо за интересное интервью, конечно, за вашу работу. Я надеюсь, мы с вами общаемся в студии не в последний раз.
Пожалуйста. Если будет еще такая возможность пообщаться, будут какие-то вопросы, с удовольствием приму участие. А вам спасибо за то, что вы пропагандируете нашу профессию, за популяризацию. Всего доброго.
Спасибо. Совсем всего доброго. Прощай. До свидания.
Да, и соснусь с вами. До свидания.
С нами на связи была Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, член Совета по реабилитации при Центральном правлении ВОС. Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОС.